Добро пожаловать на подкаст «Технологии жизни», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Вася.
Привет, Дима.
Говорит, показывает Флорианополис. Знаешь, на самом деле Флорианополис звучит как какое-то мегафутуристическое название из каких-то там, знаешь, космических, научно-фантастических романов, да?
Есть такое, да. А все на... это Цветочногорск, это всего-навсего. Типа Флора — это цветок.
Да.
Цветогорск.
А, да, полис — это города, города-государства у греков были.
Ну, здесь такое ощущение, да, есть.
Слушай, мне очень понравился трек, который ты сделал, ну, в стиле группы. Как правильно, «Молчат дома» или «Молчат дома»?
По официальному заявлению от участников группы, «Молчат дома». Так я и думал. Но «Молчат дома» тоже работает, потому что у этого есть некий зловещий подтекст.
И они из Беларуси, как ты говоришь, да?
Да, это белорусская группа, которая делает в так называемом стиле постпанк музыку. Я, когда услышал первый раз их трек, может, лет 7-8 назад, я подумал, о, наконец-то кто-то стал переделывать, вернее, делать дальше в стиле группы кино образца 84 года. Вот. И они как бы, как я воспринимаю «Молчат дома», они взяли 1-2 альбома группы кино под руководством Виктора Цоя и воссоздали стиль этой эпохи. То есть это не копия группы кино, а это под сильным влиянием группы кино определенного периода, 84, может, 83, 84, 85 годов. Электронные барабаны, такие душевные соло на электрогитаре и плохо записанный, как бы специально уже стилистический голос, который такой бубнит. Так Цой пел вначале, немножко не стараясь быть очень разборчиво, там, чтобы все было, да. Вот они прямо взяли слепок вот этой эпохи. И я сделал трак, кому интересно, послушайте, ссылка в описании в моей группе на Телеграме, который очень похож на вот это, на кино и на «Молчат дома». И сейчас еще появилась группа, по-моему, «Лето», что ли, называется, что-то такое тоже такое делают.
Интересно, что сама группа кино тех времен, они же очень сильно заимствовали музыку группы Cure.
И Depeche Mode, и еще у некоторых. Но у The Cure иногда прям калька была конкретно.
Да-да, в один-в один. То есть, если ты там есть куски, где проигрыш играет, там без голоса. И если поставить человек, который то и другое слушал, в некоторое время ты даже будешь не уверен, кто из них кто.
Да, ну вообще они были таким таким прокси музыкальным. То есть, поскольку трудно было достать группу The Cure, даже тем, кто очень ее хотел, они как бы для советского народа переигрывали и пели по-русски, и проникли в систему, где их приняли и выпускали на виниле, и давали выступать на концертах. Таким образом, они были вот таким соединительным элементом. То есть некоторые люди вот хотят их критиковать за то, что, они слезали там, это там под кальку, да-да. А я это вижу, как наоборот, что они были проводниками, они были такими, они как этот, кто там, Прометей принес огонь. Вот они взяли этот западный огонек и принесли его на огромные просторы Советского Союза.
Я не думаю, что это вот, во-первых, они не сдирали, у них довольно самобытное все, и даже то, что похоже, в тот момент во всем мире было много групп, которые пели похожую музыку, и тот же Кьюр у кого-то там слизывал. То есть это был период, был модно вот так-то делать.
Великого заимствования.
Да, и все, знаешь, вот сейчас же очень много копирайтов, борьба, вот то нельзя, то у того-то там чуть-чуть похоже, его обвиняют. А музыканты при этом, знаешь, раньше всегда же пели вот эти covers. Это полно, если ты берешь какую-нибудь любимую известную песню, ее там пело, там, знаешь, 20 разных музыкантов. И как-то раньше это было нормально, а сейчас это вдруг почему-то уже нельзя.
Кстати, рекомендация, я оставлю ссылочку в описании, видео на Ютубе, где анализируется музыка из мультсериала «Ну, погоди». Вот это просто черная дыра, там так интересно, потому что, во-первых, эта музыка вообще не была аккредитована, то есть она никогда не упоминалась, источник, то есть просто мы смотрели эти мультики, а там музыка достаточно крутая. Котеночкин как бы это выдавал за то, что там сыграли какие-то советские оркестры, там электронные музыки или такое, или сякое, какие-то группы, джаз. На самом деле там были из каких-то невероятных... У него был вкус какой-то потрясающий. Как он находил? Музыка была недоступна в советское время, которая была в «Ну, погоди». То есть таким образом он нам контрабандой, наше поколение, получило вот этот вот дозу очень высококачественной мировой музыки. Там есть и бразильская музыка, там румынская, там венгерская. Даже заставка «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» это песня «Проводные лыжи», которая записана была в Венгрии. Вот. Хотя они скрывали это многие десятилетия. То есть он тырил эти все песни, а потом как бы выдавали их за оригинальную работу. Но, видимо, в то время нельзя было... Ну, во-первых, копирайт нельзя было одобрить, естественно. Не было таких возможностей в Советском Союзе. И не было такой необходимости, потому что бери что хочешь, никакой за это ответственности все равно никто не несет. Так что советую посмотреть.
Это открывает дверь в тему про нужно ли так сильно защищать авторские права. Мы уже несколько у нас выпусков было на эту тему, но я все равно продолжаю возвращаться. Сейчас же с искусственным интеллектом многие говорят, о, искусственный интеллект, вот эти компании, OpenAI, Anthropic, Google, не говоришь про китайские, сейчас украдут картины всех художников. И там очень много таких довольно интересных дебатов, потому что, с одной стороны, ну, когда один музыкант или режиссер мультиков заимствует какую-то музыку, и там сами они ее переигрывают с какими-то московскими музыкантами на студии Советмультфильм, это одно, это один, ну, какая-то группа людей. А когда это используются механизмы, которые могут весь мир, весь интернет, все музыкальные записи прочесать и наделать не как один человек творческий, а как, можно сказать, в автономном режиме, это еще есть часть творцов, которые используют искусственный интеллект. Они стараются, приносят идеи, а будет очень много просто людей, которым плевать на качество, они просто, о, автоматизировали, фигак-фигак, делайте мне в этом стиле, и никакого творчества в этом нет, просто коммерческая, можно сказать, жатва идет.
Я не вспомню, говорил ли я про это на подкасте, но в личных беседах я очень много это и с тобой, и с друзьями обсуждал. Я, поскольку с этим Суно очень много сидел и генерировал музыки, у меня ухо навострилось определять, что музыка сгенерирована, и даже когда я слышу ее вдруг вне контекста, каком-то, ну, за пределами дома, да, и без предупреждения. Например, первый раз я когда был в России, я гулял по коридорам супермаркета «Пятерочка», и я такой, что-то мне в ухо такое, я слышу какой-то свободный такой вот easy listening такой, да, то есть что-то какое-то про любовь, какая-то песня, и я такой, опа, это AI, то есть точно сгенерировано. Следующее за ней так, тоже, и такое, знаешь, такое среднее, упрощенное, что-то такое попса, босанова с русскими словами. Я такой думаю, интересно, что, откуда ноги растут? Они неужели покупают у какой-то компании такие плейлисты, которые одобрены для сети магазинов? Окей, потом я был в Таиланде, сидел в кофешопе, опять слышу. На английском языке на этот раз, но прям явно, явно это сгенерировано. И я думал, ломал голову, даже спросил у работника, типа, а вы музыку, а как выбираете? Он так удивился, так, да никак, но я на Ютубе просто нахожу. А, на Ютубе есть часовые, двухчасовые, трехчасовые видео, которые называются «Музыка для кафе», «Музыка для бара», «Музыка для...» И там просто какие-то умельцы генерят, наверное, уже на автомате. Они там запускают какой-то скрипт, который идет на Суно, делает там 40 треков, склеивает их в одно по простому промпту, чтобы они были все в одной теме, генерируется лирика. А люди, не зная этого, то есть они вот ставят это в кафе, они не знают, что это сделано ИИ. Вот, она просто играет вот так вот. Потом я был недавно на Балканах. То же самое, в пив-барах везде какие-то играет эта AI-ная музыка. Потому что с точки зрения оптимизации поиска на Ютубе, они хорошо очень прочухали, как это делать. И когда люди ищут, менеджеры или хозяева бизнесов, они им попадается вот такая вот музыка. А, еще в Черногории был карнавал, такой мини-версия бразильского карнавала в начале мая. И там играла якобы бразильская музыка, карнавальная, что-то карнавал, такой, на огромных спикерах на всю улицу. И я опять думаю, а, это AI-музыка. То есть они зашли на YouTube или на Spotify и написали «Карнавал мьюзик». И, может, накручено было, может, что. Но, в общем, им попалась в поиске вот эта штука. И они ее прям поставили, как будто это и есть настоящая музыка. То есть у Бразилии музыкальное наследие огроменное. То есть не нужно никакого AI. Тут у них десятки тысяч есть композиций, которые все стоит послушать. Но оптимизаторы умудряются наводнять результаты поисков своими созданиями. И сейчас это вот это вот искусственного интеллекта.
Это же еще они могут создавать вот эти, ну, скажем, псевдобразильские траки таким образом, что оно оптимизировано для человека, который, предположим, с Балкан ищет, и у него при поиске очень маленькое окно попробовать. Он же не может вот эти 1000 бразильских примеров послушать, каждый из них там уделить по 10 минут, выбирать этого музыканта или этого. У человека есть несколько секунд. Он включил первые 10 секунд. Ему кажется, что это прикольная бразильская музыка, которая понравится среднему человеку с Балканов. И вот искусственный интеллект как раз может оптимизировать на эти первые несколько секунд именно для какой-то целевой аудитории. То же самое, как в Китае. Вот китайцев, у них определенный есть свой стереотип о том, какая должна быть бразильская музыка. И может быть настоящие бразильские песни, они не такие, как этот стереотип китайца. Или они начинаются чуть-чуть медленнее, оно становится таким, ну, через 40 секунд. А им надо, чтобы побеждает на YouTube тот, кто в первые, предположим, 5 секунд вот такую музыку угадывает. И эта вот оптимизация всегда будет побеждать обычных людей.
Да, но благо не у всех натренировано так ухо, как у меня, и поэтому это не коробит слух многим. И говоря о прорывах в области искусственного интеллекта, хотел упомянуть про новость, которая меня заинтересовала. Midjourney, пионеры и, можно сказать, лидеры в области генеративного...
Да, изобразительного.
Искусства. Изобразительного генеративного направления. Картинки через них делаются очень красивые. Ты пользовался долго, я пользовался какое-то время, с год, может быть, платил им деньги. В общем, они прибыльная компания, всего 40 человек в штате, зарабатывают миллионы. И они подумали, а куда это все идет? Наверное, они заметили, что есть некий, наверное, заметный сброс, например, съезд вниз по трафику, потому что сейчас уже встроено это и в Google, и в OpenAI. Не так удобно, не так красиво, но тем не менее. Вот. И они нашли новое применение своей технологии. Как они до этого дошли, я не очень понял еще, но они заполучили технологию, в которой человек может встать в физическую такую некую ванну, и его ультразвуковым сканером сканирует на сквозь, в течение минуты. И это получается как CT-скан, да, МРТ.
МРТ.
Да. Дешевле в десятки раз и точнее гораздо, потому что у них же есть движок нейросети, который анализирует картинки. И он создает потрясающе детализированную картину, как органы расположены, в каком они состоянии.
Сейсмически, знаешь, как вот нефть ищут под землей или исследуют там ядро земли, вот они звуковыми волнами. Ну, для меня, например, человека, вот мне нельзя делать МРТ, потому что у меня была травма, у меня есть металлический штырь в ноге, да, и все, что угодно в МРТ нельзя. Мне как, когда первый раз надо было сделать, меня там проверили, там оно зазвенело, все говорят, тебе нельзя МРТ. А МРТ это как бы важный медицинский инструмент. И если это можно будет делать без этого, это, конечно, для... я же не единственный человек, у кого такая проблема. Огромное количество людей, у которых с сердцем какие-то импланты стоят. Это, ну, большая группа.
Мое понимание, что у этого нет никакого риска, этой технологии, что она не как рентген, который может тебе там радиации обдать. Это все очень безболезненно и неинтрузивно, да, то есть можно спокойно довериться этому. Если ты посмотришь видео, всем советую посмотреть, я найду вот его, там есть несколько, но они решили сделать это, по-моему, прототип экспериментальный в каком-то американском городе. Делать такую красивую студию. Это как, ну, кабинет дантиста нового поколения. Ну, все, наверное, бывали как иногда у дантиста, у которого растения красивые, интерьер прикольный, скругленные углы какая-нибудь, как Apple Store такой, смешанный там с, не знаю, с джунглями. И, в общем, они вот такого типа, они делают модные места. И ты как бы такой спа, да, ты заходишь, тебя сканируют, а потом ты можешь в 3D посмотреть, полистать жестами, посмотреть на свои органы, тебе дают с собой, ну, на клауд закачивают этот файл, ты можешь в Vision Pro полетать у себя там внутри тела. Ну, то есть это потрясающая штука, и уже очень много докторов в этом заинтересованы, они хотят эту технологию себе поставить, конечно же. Если ты будешь ходить каждый месяц, можно будет видеть тренды, как у тебя печень меняется. Вот диету поменял, сделал следующий скан такой. Ага.
Слушай, если сможешь это делать дома сам, представляешь, ты наполняешь ванну, добавляешь какой-то порошок, чтобы была не просто вода, а какая-нибудь специальная жидкость, которая лучше. Опускаешь какой-то щуп в воду, который подключен к компьютеру. Фигак, у тебя есть твой собственный. И причем там не важно, в какой позе ты лежишь, голый или в одежде, это все не важно. Это может настолько сильно вывести. Теперь возникает, если это вот так вот сильно выводит медицинские анализы, вся существующая медицинская индустрия, которая, мне кажется, очень-очень коррумпирована и очень, во-первых, медленная, чрезмерно дорогая, чрезмерно перерегулирована. И самое главное, она больше нацелена уже не настолько, чтобы люди были здоровы и как бы хорошо знали, что делать, а больше на выколачивание денег. Ну, просто это, и кажется, это будет сопротивление. А с этой стороны государство тут же вмешается, потому что там, ну, гигантские деньги замешаны.
Там явно их захотят пролоббировать, чтобы это было все не одобрено. Будут вкладываться деньги, чтобы развинчивать утверждение о том, что это все безопасно, кто будет пропаганда. Но, тем не менее, технология пришла, и она очень интересная, и меня прям очень сильно это воодушевило, потому что вот, наконец, мы можем использовать такую смесь искусственного интеллекта, нейросетей с доступными технологиями для улучшения здоровья людей, долголетия, для понимания процессов внутренних в теле.
Не только для развлечения, а для пользы конкретно понятной, для обычного человека пользы.
Абсолютно понятная.
У меня вот столько разных новостей я периодически вижу, как где-то кто-то что-то там изобрел, медицинское должно быть революционное, которое все говорят, вот было такое, люди исчезли, наука, все, и знаешь, оно все похоже на конспирологию, там всегда трудно разобраться. Это вот кто-то раскрутил, которая новость на самом деле не было такого большого прорыва, а это раскрутили и подали под соусом, что это замяли, или это на самом деле так произошло, непонятно. Но вот в данном случае из-за того, что компания настолько большая, это не какая-то группа исследователей, может, это будет труднее спрятать, потому что, ну, там и инвесторы есть уже, и на YouTube это вырвалось, и люди обсуждают, и компания хорошо знакомая. Midjourney же, она же в искусственном интеллекте есть несколько таких базовых моделей, которые делают все подряд. Ну, вот как OpenAI, или Anthropic, или Google, или DeepSeek. А есть несколько компаний, которые делают очень узкоспециализированно. И многие из них, они, когда делают свое узкоспециализированное, они все равно на базе вот этих основных моделей. А кто-то делает свое особенное. Вот как Suno и Midjourney для меня всегда были два примера. У них свои какие-то подходы, которые не похожи на остальное. Из-за этого у них потрясающий результат, который видно. Вот в Midjourney видно, у них картины другого уровня, чем все остальные. Конечно, там есть свои тоже нюансы, это конкурентная область, но у Midjourney, я думаю, они нашли свои какие-то подходы, как в искусственном интеллекте добиваться вещей, которые нельзя добиться, используя стандартные крутые модели даже.
Да, и еще из новостей, вот Perplexity довольно был сильный игрок, вот они вроде как загибаются, потому что вот они не смогли выиграть вот в этой игре. У них пошло давление, что нужно зарабатывать деньги, поскольку у них нет своей модели, они пользовались OpenAI и прочими, как бы закупая у них кредиты, а потом перепродавая это своим пользователям. Это оказалось ненадежной такая модель, и они стали урезать кредиты, людей перебрасывать с платных аккаунтов на бесплатные против их воли. Вот у меня была подписка из-за Zoom, то, что я на Zoom подписан, бесплатный. Я, естественно, не решил не обновлять. Бывают вот такие вот вещи. Даже с огромными инвестициями, с классным дизайном, с большой раскруткой, вот некоторые не выживают, потому что нет своего какого-то такого, как это называется, moat, да, то есть это ров.
Защитного рва.
Да, неприступная крепость оказалась вполне себе...
Ну вот было две...
Проникаемой.
Две похожие компании было. Это Cursor, которые делали вроде как тоже свою девелоперскую программу разрабатывать, которую в итоге раздербанили. Все подряд придумали похожие вещи. И я сам, на самом деле, переключился, пользуюсь гугловской антигравити, которая, в принципе, очень похожа на Cursor. Хотя Cursor тоже продал. И тоже вот люди переживали, что вот два таких примера, Perplexity или Cursor, и обсуждали... Кто из них вообще, оба они выживут или оба они накроются, потому что их раздают. Но видишь, Cursor купил SpaceX за свои там триллионы долларов, заплатили 60 миллиардов, и там, в принципе, я думаю, у них хорошее будущее у Cursor и свое развитие. И Perplexity, я надеюсь, тоже кто-нибудь так вот прихватит, потому что интересно, я им до сих пор пользуюсь, что-то они все равно делают лучше, чем другие.
У них эстетика дизайна, безусловно, хорошая, и то, что они сразу сделали native приложение для Mac'а, и, наверное, для Windows тоже. Это они молодцы. Эти компании, которые не поскупились на разработку родного приложения, у них лучшие результаты с точки зрения UX. И у Cursor они сейчас подразнили народ, что будут выпускать свою Frontier, передовую модель. Не вот этот обогащенный Kimi, который у них является Composer 2.5, а у них будет уже... Поскольку у них появился компьютер, сейчас бесконечное количество из-за доступа к SpaceX и илоновским технологиям. То есть они будут делать что-то конкурентоспособное с GPT и Claude. Вот, посмотрим, что будет. Но уже и Composer, в принципе, уже неплохая модель. Так что я очень рад, что есть столько участников во всем этом. И то, что китайцы есть, я очень рад, потому что китайцы вообще не дают расслабиться американским лабораториям. Им постоянно нужно делать что-то, что не откидывает их назад. Вот китайцы, они хотя бы просто... хоть они и нагоняют, они перегоняют по большей части, этого уже достаточно для того, чтобы развитие не останавливалось и чтобы постоянно все улучшается. Вот я попробовал новую китайскую модель GLM 5.2. Неплохо. Трудно сказать, на самом деле, она там на таком же уровне, что и Anthropic, или лучше, или как. Но хорошо, что есть такой вариант, и она стоит гораздо дешевле. Я слушаю подкаст Limitless, что ли называется. Не помню, значит, два молодых человека на Ютубе, англичанин и американец, обсуждают. В общем, я попросил их, потому что они сделают видео по моему запросу про риски с китайскими моделями, вот этим, с open weight. То есть все их так хвалят и говорят, что вот можно прям вот в омут с головой, там, забудьте про Fable, будет сейчас вот такая модель из Китая. Но никто особенно сильно не оценивает, а есть ли какие-то задние двери, какие-то входы со стороны, слив данных. Если это есть, то почему об этом не говорят? Более откровенно, почему на это закрывают глаза? Типа, мы китайцам отдаем все, пусть они учатся на нас, но разве это, так сказать, позиция здоровая для разумного человека, особенно у которого инвестиции, там, большой риск, утечки данных? Что думаешь?
Мне кажется, риск там всегда есть, но этот риск, во-первых, он надо осознавать, что риск не только, предположим, у западных компаний по отношению к китайским компаниям. Это риск у американских компаний, которые пользуются моделями американских же того же Антропика. Да, Антропик же вот одна из вещей, которую они вот когда выходил Fable, ну, который потом закрыли, одно из главных больших изменений, они сказали, чтобы защититься от разных хакеров, которые пытаются взломать эти модели, jailbreak them, мы должны записывать на долгое время все, что вы пишете, чтобы можно было найти, как люди пытаются долгосрочными хитростями взломать. Это говорит, что они будут сохранять все и у себя хранить все вот эти чаты, которые раньше, как бы, они утверждали, что они частные. Неважно, теперь у них все это сохраняется. И для какой-то компании, ну, опять, скажем, тоже Adobe, вот как у меня пример, или Microsoft. Microsoft нет своей модели, да, они используют Anthropic, Google, ChatGPT, все вот эти модели. Кто мешает потом, как бы, сделать свое? У Microsoft же и так большая проблема, потому что представь, Microsoft, у них бизнес-модель — это продавать софтвер, который по местам. А сейчас они не могут продавать по местам, потому что если количество сотрудников в компании будет сокращаться, у них количество мест, за которые платят, будет сокращаться. Это раз. Во-вторых, раньше у них было как? Если ты покупаешь Windows и Office, то у тебя он неограниченно использует. Неважно, сколько человек этим вардом пользуется, правильно? А с искусственным интеллектом это важно, потому что ты не можешь сказать, что он там, знаешь, на компьютере на 50 тысяч долларов в месяц каждый сотрудник. Нельзя. Они говорят, мы будем брать деньги за количество компьютера. Теперь, раньше, вот если, предположим, почему Microsoft могли победить таких, как Slack, да, то есть Slack — офигенный корпоративный чат-клиент, как бы, ну, коммуникационная платформа, но Microsoft выпускает свой Teams, и Teams вроде как бесплатно дается вместе с офисом, и тогда какая-то компания, им очень трудно выбрать платный продукт против бесплатного, который и так дался. А если Microsoft начинает за свои продукты брать количество денег по использованию, они становятся на той же конкурентной, на том же уровне. Представь, если бы Teams стоил так же денег, как Slack. Там Slack гораздо лучше вариант конкуренции. И так совсем. И Microsoft начинает конкурировать. Теперь люди думают, если я должен платить за компьютер Microsoft, то почему я не должен пользоваться моделью? То есть конкуренция открывается очень сильно. Microsoft должны бояться, чего они дают Anthropic, чего они дают OpenAI, чего они дают Google. И вот как к примеру, они, одна из вещей, которые делают, то есть у них вначале было стратегическое соглашение с OpenAI, которое они все расторгли. Теперь они будут на своих серверах запускать китайские модели. Китайцы же, они не просто китайские, они open source. То есть Microsoft берет код, делает
OpenWeight. Люди часто корректируют, что open source — это неправильно сказать.
Нет, совсем. У китайцев они open source, многие модели. Они и open source, и OpenWeight. Это разные вещи. Это ты правильно говоришь, но у китайцев они open source, в том числе. Вот DeepSeek, он open source. И поэтому Microsoft может скачать код и дальше делать. И почему китайцы делают open source? Open source обычно это для какой-то большой компании, это вариант, если ты отстал от лидера, как тебя нагнать? Ну, ты говоришь, вот как Facebook этим пользуется, Meta, да? Они говорят, ну, хорошо, нам надо, чтобы мы были независимы от каких-то лидеров, чтобы мы не попали к ним в полную зависимость. Мы сделаем open source модель, нам весь мир будет помогать, и у нас будет как бы своя модель, да, она open source, мы не можем ее монетизировать, но зато мы не зависим так от лидера. Китайцы вот в такой же примерно логикой и пользуются. Теперь Microsoft может взять. Но это все равно получается весь мир против этих компаний. И вопрос, вот к чему я клоню, что непонятно, это надо отдавать тому же Microsoft, тому же Anthropic, все должны все скрывать и править компьютер, который тоже неизвестно, насколько он правит, и научиться. И самое главное, ну будешь ты все скрывать. Если ты все скрываешь, значит ты не пользуешься лучшими инструментами. Ты тогда разоришься еще быстрее, чем эти компании смогут украденную твою информацию использовать.
Я вчера спросил у Грока, написать 50 пунктов про меня на основе того, что он про меня знает, и сделать документ, и дать 15 тем для книг, которые я могу написать на основе того, чем меня интересует, что я, ну, спрашивал у него, какие у меня интересы. И я, конечно, поежился от того, насколько он много про меня знает. И, естественно, я помню все эти случаи, когда я что-то ему про себя рассказывал, но вообще у меня сразу так голова туда пошла в сторону. Окей, попадает какой-нибудь человек на радар властям, спецорганам каким-то. Ты просто простым промтиком копипейстишь, и он там, напиши мне про этого человека все, особенно инкриминирующие вещи, особенно его слабые места, его психологические нестабильности, уязвимости и намеки на то, что он нарушал закон. Он, в общем-то, такого простого промпта хватит для того, чтобы так, на тебя досье сделать, особенно в диктатуре какой-нибудь. То есть, ну, очень-очень личные вещи. Я же их часто пишу, не думаю абсолютно об этом, как будто этот чат эфемерный, да, сейчас он ответит мне, и он куда-то улетит, и больше нигде его не существует. А там все абсолютно записано. Все это на облаке, все это, там все натренировано в векторной базе данных, и поздно рыпаться, мы уже там.
Ну, поздно не поздно. Во-первых, ты можешь всегда эти данные, как это, отравить называется. То есть ты можешь сделать себе другую персоналити и начать многие другие совершенно вопросы задавать. И через месяц или два или год уже будет совсем непонятно. Это раз. Во-вторых, ты можешь...
Уже мутная картина будет, да.
Да. Второе, ты можешь распределить какие-то вопросы из какой-то области твоей жизни. Только задаешь Anthropic'у, какие-то только Grok'у, какие-то только ChatGPT, какие-то DeepSeek, какие-то... И хорошо, что их много. Правильно? То есть, чем больше их, тем больше... И как бы, когда они знают только один сегмент, то есть, один ломтик из всех спектров жизни, им сложнее. Если они потом все консолидируются, это вообще... Ну, то есть, у нас шанса против больших данных, как вот этот big data, у человека нет вариантов бороться, ну, как бы, если там все можно предсказывать, все твои попытки, потому что люди, они очень предсказуемы. Нам трудно предсказывать других, потому что у нас мало истории, короткая память и трудно анализировать нам, людям, а компьютерные модели это все очень легко анализировать. Это вот хорошо видно, помнишь, вот это Экс Макина фильм был, когда это, робот там быстро этого программиста раскусило все его слабые вещи, и все это, как бы, у обычного человека шансов противостоять этой машине нет.
Абсолютно, да. Поэтому расслабляемся и получаем удовольствие по мере возможности. Хорошо, на этом я хотел бы попрощаться. Интересный мир у нас, как всегда, новостей и трендов. Посмотрим, куда это все нас приведет в следующем выпуске.
Я надеюсь, что ты вот этот новый трек, который ты сделал, сделаешь в виде заставки к нашему подкасту. Мне очень нравится.
Хорошо. Будет сделано.
Ну, отлично. Ну, пока.
Ну, давай. Пока.
Прячу плохие вести в тетрадь, ты карты свои не спешишь раскрывать.